В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право» и я, Марьяна Тарачешникова. Во вторник, 12 февраля, Верховный суд России отказался удовлетворить заявление Геннадия Гудкова, который оспаривал факт лишения его статуса депутата. Это был первый в истории российского парламентаризма случай лишения депутата полномочий простым голосованием. Многие юристы назвали его опасным прецедентом, который в результате может сказаться не только на неугодных кому-либо народных избранниках, но и на обычных гражданах. Почему так? Ответ на этот вопрос надеюсь услышать от гостей в студии «Радио Свобода», адвоката Вадима Прохорова и члена партии «Справедливая Россия», бывшего депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова, который как раз в эти минуты пробивается к нам по вечерним московским пробкам. Вадим Юрьевич, поясните, пожалуйста, что такого, что Гудкова лишили депутатского статуса? Разве такое раньше не происходило? Ну, в том плане, что и Мавроди, в конце концов, был лишен неприкосновенности и покинул Думу, и еще ряд депутатов. Чем случай Гудкова исключителен и опасен для всех остальных?
Добрый день. Ну, прежде всего, хочу отметить, что случай Гудкова уникальный. Пока, слава богу, уникальный, но боюсь, что действующая партия власти будет иметь соблазн его повторить и тиражировать. В чем проблема? Я напомню, что в соответствии с третьей статьей всенародно принятой Конституции именно народ обладает правом на суверенитет и всей полнотой власти в стране. Вся полнота власти производна от народа, а вовсе не от президента, как пытаются нам внушить представители действующей власти. И вот именно народ избрал Геннадия Гудкова, а именно более 202 тысяч избирателей, 200 с лишним тысяч избирателей избрали депутата Гудкова в парламент, и там он представляет интересы всего народа, будучи избранным таким количеством избирателей.
Правильно я понимаю, что по этой логике вы говорите, что если Гудкова лишили его полномочий депутатских, то фактически отобрали голоса у
совершенно,
тех
совершенно
тысяч
верно.
Людей,
по сути,
которые голосовали.
Оказывается, нарушена третья, 32-я статья Конституции, в соответствии с которой именно народ обладает всей полнотой власти и через периодические выборы осуществляет эту власть, избирая своих представителей. В частности, популярного, достаточно известного в народе депутата Гудкова, как, впрочем, и остальных. Но именно депутат Гудков подвергся в данном случае лишению мандата. Я хочу напомнить, что Мавроди случай я бы не стал здесь ставить в этот ряд. Во-первых, это, кстати,
там речь
тоже
шла
уникальный случай. Там, нет, там речь тоже шла о лишении полномочий, но при возбужденном уголовном деле, насколько я помню, даже при вынесенном приговоре. Что касается лишения полномочий, то случай в Европе совершенно неслыханный за последние лет 70. Да и у нас, в общем-то, кроме Мавроди, никто такое не может припомнить. Вы не путайте с лишением неприкосновенности. Да, есть 98-я статья Конституции, которая позволяет в некоторых случаях лишить неприкосновенности для того, чтобы дальше соответствующие правоохранительные органы могли расследовать какие-то преступления, которые якобы совершены тем или иным депутатом.
Но при этом в это время депутат может осуществлять свою деятельность.
Свои полномочия, но так вопрос не ставился. И, собственно говоря, именно в этом проблема, что не стали заморачиваться ни с какой неприкосновенностью, потому что понимали, что ничего на Гудкова найти не могут. На сегодня мы имеем три отказа в возбуждении уголовного дела, подчеркиваю, три. Из них последний не отмененный от 8 октября 2012 года, а мандата 14 сентября лишили. То есть есть обращение заместителя генерального прокурора в Думу, из которого следует, что нет никаких претензий к Гудкову. Но, как в том анекдоте, ложки нашлись, а осадок остался. Мандата-то нет у депутата, а при этом и претензий ни у каких правоохранительных органов тоже нет.
Дадим слово Геннадию Владимировичу. Здравствуйте. Вы наконец добрались до нас по московским пробкам.
Да, московская мэрия наконец-то их победила, только я об этом не знал.
Геннадий Владимирович, когда вы пытались в суде доказать свое право продолжать депутатские полномочия, вы говорили о том, что в Европе были известны только два случая до недавнего времени, когда депутатов вот так вот просто выгоняли
и
из парламента.
Все эти два случая связаны с режимом Гитлера в Германии. Угу. То есть сравнение не в пользу России явно.
Вы сейчас не перестаете повторять, что весь этот процесс и вся эта история были политически мотивированы и ангажированы. Кому это понадобилось и для чего? Почему именно вас избрали в качестве объекта нападок?
Ваш суфлер мне мешает слушать вас и говорить, я его поэтому так чуть-чуть ослаблю. Значит, что я хочу сказать? Вот сейчас то, что происходит с российским правосудием, это, по-моему, финиш конца, я не знаю, как там сказать, еще хуже. Посмотрите, это не только со мной происходит чудесная история. Совсем недавно, явно неадекватному Квачкову, явно неадекватному, за какие-то там арбалеты и луки, там три бабушки, две дедушки, так сказать, там особо буйных, якобы хотели свергнуть действующую власть. И всерьез, наш суд, самый гуманный в мире, не сказать еще хуже, он дает ему 13 лет. Вот за убийство, там, условно, там, 9 лет могут дать, 7 лет могут дать, за изнасилование, там, 3-4 года и так далее.
Так
за
это грабеж... же страшнее, это же покушение на конституционный строй.
Ну, явно человек вот не в адеквате, вот, у меня, знаете, я бывший сотрудник органов госбезопасности, и, к сожалению, за время своих дежурств многочисленных, я так часто общался с людьми, которая не в порядке с психикой, что мне достаточно, наверное, там 30-40 минут, ну, какой 30, 2-3 минуты, 5 минут пообщаться с человеком, я уже начну его подозревать в неадекватность. Ну, это явно видно, что человек не в себе, и тем не менее всерьез ему дают 13 лет, отправляют в тюрьму умирать.
Потому, и тем не менее, Геннадий Владимирович, вас же не суд лишил депутатских полномочий.
Нет, вот меня вчера лишил суд, и я поэтому про судебную систему хочу еще сказать два слова. Вот вчера мы вместе с Вадимом сидели, слушали, и как бы это по-русски сказать, ну, охраневали это грубовато, да, ну, в общем-то, были в очень недоумении большом. Знаете, аргументы наших оппонентов, когда развалился единственное доказательство тезисы проекта Черновика, ну, я шучу, ксерокопия протокола, все, никаких доказательств нет, все развалилось, все доказано, все.
Речь идет, я слушателям поясняю, и тем, кто смотрит трансляцию на сайте Радио Свобода, речь идет о протоколе общего собрания,
да, да.
Общества Гудкова колонистских
строителей.
Уволили
из-за бумажки, из-за ксерокопии. Вчера одна из газет написала, уволен по ксероксу. Вот. Так вот, когда эта ксерокопия развалилась, то все. Все сказали, что даже эксперты сказали, да, кстати говоря, в Думе-то эта бумажка была вообще без даже биофлакических исследований, биофлакических экспертиз. Их проводили после. Сначала у меня лишили мандата.
Просто показали депутатам, и все.
Да. Сначала у меня лишили мандата, а потом назначили исследование. Так даже исследование показало, что невозможно идентифицировать. Это черным по белому написано самим экспертом. Так они что говорят? Они говорят, вы знаете, да, протокол там вот вы оспаривали, да, но мы считаем его подлинным. Потому что в этом протоколе закреплена воля Геннадия и Марии Гудковых пролонгировать исполнение обязанностей полномочий директора. То есть воля, вот они, знаете, такой дух, воля какая-то, так вот материализовали они ее, поймали в какую-то там ловушку электромагнитную и говорят, вот видите, вот доказательство, дух воли Гудковых и есть доказательства занятия бизнесом. Вадим задает вопрос. Ребята, а у вас, скажите, пожалуйста, вот занятие бизнесом, да, это ведь не одна подпись под протоколом каким-то там, а, наверное, это какие-то встречи с людьми, совещания сотрудников, там, подготовка контракта,
счета, какие-то квитанции,
счета,
договоры,
дивиденды там, и так далее. Вы чего-нибудь получили хоть одно свидетельство, подтверждающее вот эту подпись на протоколе? Вот. Нет. А зачем? Нам не нужно. Нам достаточно видеть вот этот документ, он полностью изобличает Гудкова. Вот хоть стой, хоть падай. Но со мной не самый худший случай. Со мной не самый худший случай. Худший случай произошел накануне, который говорит о том, что российская правоохранительная система настолько деградировала в политическом смысле, что любое упоминание о политике, они тут же звонят в Кремль и куда-то там еще своим начальству по известным телефонам и получают точные инструкции, когда, где, в каком месте и каким образом принимать решение.
Вы считаете, что судьи именно так поступают? Или вообще все представители?
Судьи, ну, наверное, следователи и, наверное, прокуроры тоже, но по судьям это совершенно точно. Смотрите, идет заседание суда над удальцом, которого нужно арестовать дома. Судья говорит, у меня есть три заключения трех номерных свидетелей, которых вы не знаете, они анонимные. Они утверждают, что Дальцов разругался с женой, она, опасаясь расправ и рукоприкладства, уехала с детьми на Украину, поэтому никто его не контролирует, где он находится, скорее всего, дома он не живет и так далее. Народ, извиняюсь, выражение ржет в зале. Судья непонимающе смотрит, встает защитник, говорит, ваша честь, позволите, если пригласить, мы ходатайством о допросе свидетеля Анастасии Удальцовой.
Супруги.
Она находится в коридоре. Судья на голубом глазу, как бы, так сказать, ничуть не смущаясь, говорит, вы знаете, а нам не надо, нам и так все понятно. Дальше еще хуже. Оглашение решения суда. Стоит Удальцова, держит своего мужа за рукав, за руку. В первом ряду выходит судья, и, глядя нагло ей в глаза, судья Карпов. Вот этот мерзавец, это к судья Карпов.
Это ваше оценочное
мнение. Это мое оценочное суждение, что он мерзавец конченый. Абсолютно, исключительно оценочный, я очень хочу, чтобы меня поправили. Так вот этот мерзавец читает, глядя ей в глаза, что Удальцов не живет дома, что среди показаний свидетелей установлено, что у него плохие отношения с женой, что жена уехала на Украину вместе с детьми, и поэтому никто его не контролирует. Вот это глумление с отягощающими обстоятельствами говорит о том, что наша судебная система не просто больна, она уже умерла. Это труп, который к тому же еще дает, как бы, помягче сказать, ну, если бы это была раковая опухоль, она давала метастазы, а что дает труп, понятно, да?
Не
да, вот, спасибо большое.
Радио Свобода.
Я люблю высококвалифицированных юристов за точность слов.
Радио Свобода говорит и показывает на сайте передачу «Человек имеет право». С вами я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня бывший депутат Государственной Думы.
По версии, давайте так, по версии «Единой России», бывший депутат.
По версии «Единой России», бывший депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков и адвокат Вадим Прохоров. Сегодня мы говорим о прецеденте Гудкова, о том, насколько опасно это для общества российского, для российского парламентаризма и для российской судебной системы. Я предлагаю тем, кто нас смотрит и слушает, присоединяться к разговору, звонить по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. И все-таки, Геннадий Владимирович, вот вы рассказали историю.
Про опасность можно я скажу, чтобы вы сейчас понимали,
да,
чем опасно было вчерашнее решение?
Я очень надеюсь это от вас услышать. Да. Я просто прежде хочется понять, почему вы среди всех депутатов Государственной Думы, в том числе и оппозиционно настроенных, серьезно настроенных, таких сейчас мало в парламенте российском, но они есть.
Да,
и выбрали именно, почему выбрали именно вас? Почему на вас началась такая охота серьезная? Почему вас первым решили, ну, буквально вытолкать из парламента?
Ну, я для них наиболее опасен, потому что у меня все-таки имидж серьезного, респектабельного политика, человека, который работал в системе, человека, который хорошо знает власть изнутри, человек, который, в общем-то, знаком с значительной частью того же самого истеблишмента. И не просто части, а еще тех, кого мы сегодня называем силовиками. И поэтому они расценили это как вызов системе. Они расценили это как большую опасность и решили, что да, там есть Пономарев, но у него как бы нет такого имиджа, нет такой истории депутатской. Есть там Дмитрий Гудков, но он пока в их глазах молодой пацан, который еще неизвестно, то ли там туда пойдет, то ли сюда, вдруг перебесится. И есть старый конь, старый пень Гудков, который вот наглец, смеет себе позволять иметь собственную точку зрения, поддерживать всю эту шушеру, как они считают, уличную, да еще там чего-то говорит. Ну-ка разберитесь с ним, чтобы мы больше о нем не слышали. Эта фраза была примерно такая сказана, только с сопровождениями народных выражений на совещании уважаемого Западом человека в Кремле, который вот примерно в этих выражениях поставил задачу перед правоохранительными и силовыми структурами разобраться со мной, чтобы, как бы, так сказать, меня в Думе больше не было. Вот, поэтому это все и началось. Я был объявлен дичью, на меня была объявлена охота. Она началась с 6 мая, как ни странно, по совпадению, так сказать,
сразу после событий.
Да, да, даже первые действия вечером 5 мая, ну, неважно. То есть это, в общем, по большому счету совпало с днем инаугурации. Эта охота закончилась тогда, ну, она, может, не закончилась, она первый, может быть, это первый был раунд охоты. Она закончилась изгнанием меня из Думы по совершенно вздорным, надуманным, фальсифицированным, да и вообще абсолютно безумным доказательствам, так называемым.
Я напомню слушателям, что Думская комиссия, которая занимается этими вопросами, посчитала, что депутат Геннадий Гудков занимается предпринимательской деятельностью, которая несовместима с статусом и вообще с деятельностью.
Да, это один из самых активных депутатов Госдумы по всем тактико-техническим характеристикам. Это там законодательная инициатива, выступление в зале, выступление на фракции, работа в комитете, участие в думских мероприятиях. Я все время входил, ну, по крайней мере, в двадцатку. Работа со СМИ и так далее. Депутат всей Государственной Думы с 450 есть там.
Видите,
рейтинг.
Значит, у вас хватало времени, по мнению ваших оппонентов, на то, чтобы заниматься...
Я необыкновенно талантлив, при этом я ухитрялся еще заниматься бизнесом и, видимо, зарабатывать большие деньги, по версии, опять-таки, «Единой России». То есть достал я их как кость в горле, и они решили со мной расправиться.
А может быть, это был не своего рода эксперимент? Ну вот если мы сейчас повалим такую гору, как Гудков, сможем ее сдвинуть, да еще Верховный суд... как это говорится на юридическом сленге, засилит вот такое вот решение, то тогда потом мы получим такие прекрасные возможности манипулировать любым депутатом Государственной Думы, да не только, а что говорить тогда о законодательных собраниях региональных. Вы считаете, вот это можно расценивать с таких позиций, Вадим Юрьевич, или все-таки в законе четко прописаны основания и случаи, в которых можно лишить депутата полномочий, и такое вот могло произойти только с Гудковым, с нарушением всех возможных правил?
Ну, и совершенно правы, что это, видимо, было сделано как такой пробный шар, и в назидание другим, что уж если с Гудковым так удалось, то с большой долей вероятности удастся остальным. Ну, что касается закона. Сейчас. Вообще, в законе очень слабо что прописано. Я напомню, что действительно Конституция, а именно 97-я статья, запрещает депутатам заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, кроме литературной, творческой и иной творческой деятельности.
А владеть акциями может депутат?
Секунду. Конституция про это не говорит ничего. Вот, например, 98-я статья Конституции говорит про неприкосновенность депутата, которая в отдельных случаях может быть снята. Но вот как раз про лишение мандата, про принудительное прекращение полномочий депутата Конституции не говорит вообще ничего.
И ни один закон, похоже.
Ну, не совсем. Есть закон о статусе депутата, член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, в которой в 4, 6 и 10 статьях говорит некоторый набор, скажем так, тезисов о том, что да, нельзя заниматься такой-то деятельностью, и что по решению комиссии, вот специально созданной в недрах парламента, можно, в принципе, рассматривать вопрос о том, что депутат занимается такой-то деятельностью.
А рассматривать его нужно, в законе не написано, рассматривать его все-таки нужно где-то в суде, в уполномоченном
вот
органе.
В том-то все и дело, что закон написан настолько небрежно в этой части. Ну, я понимаю, на самом деле, законодатели вряд ли предполагали, что начнутся такие гонения на неугодных депутатов, когда его принимали много лет назад, а потом, кстати, вносили туда соответствующие изменения. Так вот, собственно говоря, я хочу отметить, что даже в регламенте Государственной Думы достаточно подробный документ, в который, кстати, сейчас вносятся такие достаточно мракобесные изменения, в нем вообще нет ни строчки о том, как лишать полномочий депутата. Ну, например, ни в одной стране мира это совершенно невозможно простым голосованием. У нас лишили простым голосованием.
То есть если бы предложили выбрать, грубо говоря, виновен Гудков или не
совершенно виновен. Совершенно верно, виновность Гудкова решалась голосованием, не судебным. Когда 116 депутатов, которых вот я представлял в Конституционном суде, обратились в Конституционный суд, и 27 декабря суд наш Конституционный, который сейчас Питер сослан, вынес определенное постановление, оно достаточно противоречивое, но там тоже есть положительные моменты. Так вот, они указывали на то, что это, по сути, внесудебная расправа. Если предварительно суд, ну, Верховный, очевидно, суд принял решение о наличии оснований. Это другой вопрос. И, кстати, Дума была не лишена такой возможности. Они могли бы обратиться в суд с вопросом об установлении юридического факта. Занимается Гудков предпринимательской деятельностью или нет? А потом уже на основании решения суда, хотя бы, да, тоже ручного, тоже управляемого, но было бы
проводить
хотя бы судебное решение.
Голосование в парламенте.
Здесь они приняли все во внесудебном порядке, ну, а дальше уже остается только потом обжаловать все в суд.
Слушайте, но это выглядит так, ну, как если бы прокуроры, например, собрались, выбрали из толпы людей случайных каких-то прохожих и сказали, давайте проголосуем за то, что этот человек
совершенно
маньяк, этот человек грабитель.
Именно так и был. Я, кстати, это назвал, потом некоторые СМИ повторили, политический каннибализм в Думе. То есть вот Конституционный суд решал, можно заниматься политическим каннибализмом или нет. Народ выбрал, сотни тысяч избирателей выбрали, а несколько десятков остальных по партиям. Там же голосование было строго по фракциям. Две фракции голосовали за лишение, две
Единая
против.
Россия, ЛДПР.
А против были коммунисты, которые, кстати, далеко не во всем и не всегда соглашаются с эсерами. Здесь их мнение было едино. И эсеры, ну, кроме депутатов-перебежчиков, которые за свое предательство получили многие хорошие места, типа Митрофанова.
291 человек проголосовал за то, чтобы изгнать Геннадия Гудкова из российского парламента. Ну, кстати, было 3 человека из Единой России. Да. Один Говорухин вообще проголосовал против, и, по-моему, единственный человек из...
Да, Станислав Сергеевич, как вот, вступил, на самом деле, очень мужественно, и если, как говорится, кто-то там и думал, что он стал начальником штаба выборного Владимира Владимировича Путина каким-то иным мотивом, теперь это ясно, что это его личное убеждение.
И два человека
после этого случая
не голосовали
вовсе. Ясно всем. И два человека не голосовали, Хинштейн и Резник, которые, понятным делом, не могли поступиться принципами и предать сами основу парламентского законодательства, основу парламентаризма.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вот сейчас и пригодятся нам суфлеры. Пожалуйста, говорите, есть дозвонившийся.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Слышите, да? Я из Иркутска, да? Здравствуйте, Марьяна, здравствуйте, Вадим и Геннадий Владимирович. Здравствуйте тоже. И вот я бы хотел такую вещь сказать. Вот то, что по закону добиваться, допустим, до того, чтобы дойти до Страсбургского суда, это, в принципе, дело нужное, да, для того, чтобы понять, почему лишили, на законном основании, не на законном основании. Но, Геннадий Владимирович, я бы хотел такую вещь сказать. Зачем сейчас вам стремиться в Думу, в этот гадюшник, который, в принципе, надо сейчас извне, вот сейчас вот ваше, в общем-то, я думаю, что хороший шанс с народом вместе стремиться к тому, чтобы распустить эту Думу и каким-то образом стараться ломать вот этот...
Андрей, спасибо за ваш звонок. Я, на самом деле, хотела этот вопрос, я чуть его расширю. Геннадий Владимирович, ведь вы же видели, что происходило на выборах в Государственную Думу.
Видел,
вы пытались противостоять карусельщикам. Да, вы были одним из тех, кто говорил, что надо устраивать срочные перевыборы.
Да,
и действительно, почему сейчас, когда вот вас, простой человек, который не знает каких-то юридических тонкостей правовых, скажет, а зачем вам
беда
сейчас
в том,
назад
что простые
в эту
люди,
Думу?
К сожалению, сейчас перестали читать прессу или даже новости в интернете. Потому что я давно заявил, что я бьюсь не за мандат, а за то, чтобы положить конец вот этим несудебным расправам. Вернее, не дать им распространиться как заразе, как болезни заразной. Вот я хотел сказать, в чем опасность вчерашнего решения была. У нас есть Конституционный суд, который сдулся и слился. За исключением двух нормальных судей, которые высказали особое мнение, сказали, что это грубейшее нарушение Конституции и принципа народной власти. За это им честь и хвала, и молодцы.
Это старый состав.
Кстати говоря, старый состав.
Один из старых, один из новых.
Да, вот, ну, неважно. Просто честные люди, которые не предали те нормы права, основы права, которым их учили. Все остальные просто пошли на поводу у власти, и вот это позорное решение. Так вот, Конституционный суд, мало того, что он 27 декабря, 25-27 вынес решение по двум важнейшим вопросам, чтобы люди за приготовлением салата оливье и покупки подарков детям забыли про это. Так, Верховный суд, он, по крайней мере, Конституционный сказал, ладно, это типа вот, как бы, может быть, они и могли, но пусть это решает Верховный суд. Как бы отбоярился. Так, Верховный суд вчера в чем опасность? Я, кстати говоря, предупреждал судью в своем выступлении, что сегодня не только ответственность юридическая будет определена, но каждый отвечает за перед историей и перед народом, и несет абсолютно четкую политическую ответственность. Ведь вчера произошло не просто там утверждение, лишение мандата Гудкова. Вчера было утверждено и согласовано, что в России без суда и следствия, путем голосования политических оппонентов, можно делать все, что угодно. В принципе, я вообще удивляюсь, что меня обвинили в занятии бизнеса. Это уже как благородно, да, я еще успевал бизнесом заниматься. Это не может не делать мне чести при такой нагрузке. Но ведь другое дело, что они могли мне пришить педофилию, они могли пришить там грабежи на дорогах, они могли мне обвинить
кражу шапок
вместе с Развожаевым. Почему? Кто за то, что Гудков совершил
заговор?
Да. Они могли мне обвинить поджоги Рейхстага, в подрыве Невского экспресса, гораздо там более тяжкая ответственность и так далее и тому подобное. То есть любое преступление, любое обвинение путем голосования политических оппонентов может быть установлено как факт, и человек подвергается ответственности. То есть это сродни, вот я вчера тоже предупредил об этом, сказал, что призрак Вышинского, генеральный прокурор 30-х годов, который заявил о том, что главным принципом пролетарского правосудия является принцип политической целесообразности, то есть вот кого-то политически целесообразно расстрелять, а кого-то отпустить, кого-то посадить на 10 лет лагерей, там, сгнобить, а кого-то там наградить. Вот этот принцип политической целесообразности вчера фактически решением суда был возвращен в нормы российского права. То есть Россия...
Вот в этом опасность.
В этом самая главная опасность. Мы с этим бьемся. И мы хотим пояснить не только российскому сообществу, куда мы идем. Мы идем к новому ГУЛАГу. Но мы хотим объяснить и мировому сообществу, что подписанные России принципы в Совете Европы, когда она заявляет о том, что как цивилизованное государство будет право ставить во главу угла, что оно, государство, подтверждает верность ценностям европейским, что оно там не может допустить, чтобы человек внесудебным порядком был признан виновным и осужден, или там лишен прав каких-то. Мы хотим это объяснить всем, что вот эти стандарты лицемерия, когда судья, там, опустив пол глаза, читает, бубнит заранее, так сказать, напечатанную бумажку.
Ну, еще не видели резолютивную, слышали только резолютивную часть.
Это достаточно. Она резолютивная часть очень простая. Гудкову отказать. Все правильно.
Интересно, зачем это суд мотивирует?
Ничего не будет мотивировать суд. Я глубоко убежден, что там будет переписано бред, который вчера излагала представитель Госдумы «Единой России», что сконцентрирована воля, и эта воля материализовалась в судебном заседании, и судья ее увидел и прозрел, и, естественно, он увидел в этом истину и принял такое решение. Другого им написать просто нечего.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Я напомню, что звучит в эфире «Радио Свобода» и транслируется сейчас на нашем сайте передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня бывший депутат по версии думского большинства Геннадий Гудков и адвокат Вадим Прохоров. Мы сегодня обсуждаем прецедент Гудкова. Для тех, кто слушает нас в радиоэфире и не понимает, что происходит, я просто поясню, что мы теперь выходим в эфир не из радио, а из телестудии. И это второй эфир передачи «Человек имеет право» отсюда, поэтому вы можете слышать на фоне какие-то голоса и где-то за окнами Садовое кольцо. Это чтобы вас не смущало. Потому что картинка – это одна история, а те, кто слушает нас на радио, я понимаю, несколько смущаются.
А можно вам просьбу? Я вот увидел у вас на экранах столько интересных фотографий про себя и про исторические события, которых у меня нету. А можно вас попросить потом как-нибудь скопировать
это? Да, это, опять же, поясняю для тех, кто слушает нас в эфире. Если вы доберетесь до интернета, зайдете на наш сайт, увидите студии, и вот сейчас на заднике идут как раз фотографии, в том числе и с участием Геннадия Владимировича Гудкова в массовых акциях протестных, которые проходили в прошлом году. Мы непременно это обсудим, конечно же. А сейчас я знаю, что есть дозвонившийся. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут? Александр, вы откуда?
Ленинградская область.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Спасибо. Я с уважением отношусь к вашему разбирательству частных дел по поводу Геннадия Гудкова. Вот. Но мне все-таки кажется, вся эта кухня не стоит того, чтобы так профессионально и серьезно с ней разбираться. Ведь нынешний президент, так называемый президент, ведь уровень этого человека, как говорится, укладывается всего лишь в двух словах. Двушечку влепили. И он мне постоянно напоминает парнишку с Лиговки. Ну, там, где шпана обитает. Понимаете, какая штука. А вы очень так серьезно все воспринимаете.
А вы что предлагаете? Вы предлагаете уйти в анархию?
Следующее. Нет, минуточку. Я предлагаю просто следующее. Наверное, надо как-то дать людям понять, чтобы интеллигенция или все, кто считает себя интеллигентом, как-то отторгали эту власть, и в том числе нашего ВВП, Роскосахиса, не знаю, и как-то влияло на общество.
Да,
почему нас исключили от голосования Юлинского, например, хотя бы была бы эта промежуточная фигура. И вся эта Государственная Дума, это, в общем-то, сборище приспособленцев и карьеристов, которые любую власть готовы поддержать. Господа ташкентцы, их надо как-то отстранять, как-то объяснять. Спасибо, я хочу, чтобы Геннадий...
Да, Геннадий Владимирович сейчас непременно это прокомментирует. Да, сначала да. Я скажу просто пару слов. Почему это происходит и почему люди, которые считают себя интеллигентными и цивилизованными, действуют цивилизованными путями. Ну, вероятно, просто потому, что они уважают Конституцию Российской Федерации, в отличие от своих оппонентов. Уважают законы. И как бы там ни было, то решать проблемы все-таки. Я в передаче «Человек имеет право» к этому призываю. Нужно пытаться законным способом.
Я бы сказал так, уж если до конца честно, уважать многие нормы российского права не за что, но я и вынужден их признавать, как человек, понимающий, что худой закон – это плохой закон, но он все-таки закон. Вот, поэтому здесь я не уважаю, я признаю те правовые нормы, которые на сегодняшний день действуют. Что касается Александра, он в чем прав? Он видит, что власть обращается с народом по беспределу. вот по понятиям там этих лиговских или не лиговских пацанов, но совершенно точно действует как шайка шпаны.
Ну, может быть, он считает, что это как раз самый понятный язык большинству граждан Российской Федерации.
В чем Александр не прав? Вот Александр не прав в одном, что да, интеллигенция, наверное, умные люди, коих, к сожалению, мы не меньшинство, они понимают, что происходит со страной, они понимают, что делает власть, они понимают, что за кулисами всех вот этих событий. Но я хочу сказать, Александр, что ведь эта передача не только для особо просвещенных и особо продвинутых. Очень важно, чтобы массы узнали, хотя бы какая-то часть людей узнала правду,
что вообще
узнала
происходит?
Другую точку зрения. Она ведь, эта масса формирует свое представление о стране по передачам так тех каналов, которые в ручном режиме контролируются из Кремля. И там каждое слово, каждый жест, каждый, так сказать, там час расписан по нотам. Поэтому вот очень важно, чтобы были и другие СМИ. Вот мы сейчас всерьез думаем, по всей вероятности, с марта это уже начнется. Это будет, уже существует фонд поддержки независимых СМИ, альтернативно-свободных СМИ. По всей вероятности, с марта начнет работать в России в сотрудничестве с одним из телеканалов альтернативное гражданское телевидение. Мы хотим, чтобы там были все точки зрения. Абсолютно свободно и честно там проходила дискуссия.
То есть вы продвигаете, все логично,
да.
Вы продвигаете
сначала,
все те же идеи, которые
слово.
В Конституции уже
сперва
записаны.
Сперва было слово сказано в Библии, по-моему, так, а уж потом дело. Да? И вот люди должны знать, понимать, и когда общественное мнение в большинстве будет на нашей стране, тогда мы действительно подойдем к пониманию необходимости смены этой власти.
Вот мне тут подсказывает, пока мы сидим с вами в студии, обсуждаем дело Гудкова, господин Пехтин, дело которого, история которого обсуждалась накануне,
да,
довольно активно
блогерами. Человек, отвечающий за этику Государственной Думы.
Да, блогерам, в частности Алексею Навальному, удалось выяснить, что господин Пехтин является совладельцем...
Но это новость вчерашнего дня.
Да.
Навальный провел убедительнейшее расследование.
А вот сегодняшнего дня новость о том, что Пехтин уходит в отставку. Только что пришла эта новость, вероятно.
Я думаю,
может быть, не выдержал нажима?
Я думаю, что давно им надо было это сделать, потому что он оказался просто воинствующим, помягче слово, как обманщиком. Человек, который занимался лицемерием, который призывал нас проявлять этику, по моему оценочному, исключительно по моему, возможно, ошибочному, но очень твердому суждению, он занимался обманом людей, скрывал свои активы, скрывал свою недвижимость, участвовал в антиамериканской истерии, при этом его сын и, я понимаю, его невестка, наверное, и внуки живут там в Соединенных Штатах Америки. То есть, если ты не любишь Штаты, как же ты можешь доверять им самое дорогое? То есть, это вот фальшь и ложь, вот эти двойные и тройные стандарты, это лицемерие, лицедейство и иезуитство, это вот то, чем отличается нынешняя действующая власть.
Но, видите, сдался же под давлением.
Да какой его вызвали, сказали, все, Володя, сливай воду, да, ты попался. Надо было тщательнее прятать концы в воду, делай как мы. Вот, и сказали, давай так, ты там пиши, чтобы нас шума не было.
Кстати, еще не исключаешь, что еще местечко ему найдут теплое.
Ну, наверняка.
Как это, собственно, и происходит.
Может быть, не сильно публичный, но теплый и хлебный.
Это да.
Потому что он верой и правдой обслуживал режим и был готов на любую подлость ради... Это мое тоже опять оценочное, исключительное суждение, но очень твердо. Был готов на любую подлость ради того, чтобы выслужиться перед этим режимом. Поэтому я говорю так, потому что видел этого человека в деле. И иначе, как омерзение, его деятельности, его натуру у меня ничего другого не вызывает. Это человек, который задавал стандарт этики Государственной Думы от правящей партии. Вот очень я на самом деле благодарен Алексею Навальному.
Но если почитать то, что приняли, ведь
я
это же...
очень благодарен Алексею Навальному, что его расследование попало не в бровь, а в глаз. Вот они все такие, или большая часть. Понимаете? И именно эти люди нами управляют, именно эти люди учат нас любить Родину, именно эти люди задают нам стандарты морали и нравственности. Вот цена нынешней власти. Она вся, это называется пехтингом. Нынешнее правление можно смело назвать пехтингом.
А вам не кажется, что вообще есть нечто странное? В принципе, ведь этот кодекс этики депутатов, который в том числе цитировал обильно у себя в блоге Алексей Навальный, разоблачая депутата Пехтина, читаешь, ну, просто душа радуется. В принципе, депутат должен быть, ну, практически как пионер в советские времена, чистой душой и помыслами, уважительно относящийся к кому угодно. И ведь есть этот кодекс, человек его разработал, может быть, искренне.
Знаете,
к этому стремится.
Есть
советскую. Много законов, которые тоже хороши.
Вы знаете шутку старую? Помните старый анекдот? У нас в стране все для человека, все для его блага. И мы даже знаем фамилию этого человека.
Просто хочется понимать, Вадим Юрьевич, почему Россия вдруг пришла в последние, наверное, 10 лет к той ситуации, когда закон есть, его никто не исполняет. Когда депутаты принимают законы, которые заранее знают, что люди не будут исполнять. Ну вот как сейчас произошло, например, с антитабачным законом. Для чего вообще происходит? Что это за лицемерие такое? Кому мы показываем, кому Россия показывает, что она что-то может?
Ну, вы знаете, как раз все вполне логично. То есть, когда в тех, например, частях в армии, где процветает дедовщина, новобранца сразу спрашивают, ты как хочешь жить, по-человечески или по закону? Если он говорит по закону, то беда ему. То есть, по уставу. По-человечески или по уставу? Вот по уставу это беда. То есть парня сгноят окончательно. Так же и здесь. Они, очевидно, исповедуют старую эту формулу Муссолини. Друзьям все, остальным по закону. Собственно, если посмотреть окружение нынешнего президента, то мало там найдется людей без двойного гражданства. Но при этом ксенофобия...
И без
миллиарда долларов, это уже само собой, причем, как правило, очевидно, хранящихся не здесь. И если посмотреть, действительно, по многим. И вот эти же люди громче всего кричат «держи вора».
Так.
Именно эти люди громче всего кричат «держи вора». Это, в общем-то, вполне логично. Это, ну, как по этой русской пословице.
А как такое стало возможным? Вот я все-таки относительно молодой человек, но я прекрасно помню вот это вот время, середины 90-х, когда начался расцвет правосудия, и вообще были все люди восторжены. Я до сих пор остаюсь максималистом и верю в принципе, возможность правосудия. Ну, как-то мне очень хочется в это верить, иначе жить тошно. Вот, ну, хотя бы в европейском суде по праву. А что произошло за эти годы? Почему вдруг сначала шли вперед как открытости, либерализация?
Мы люди, не понимающие, что с нами происходит. А уже в 93-м году, в конце 93-го года, я это все предсказал. Потому что незаметно и тихо была совершена контрреволюция. Точные даты этой контрреволюции известны достоверно. Это 4-5 октября, когда танками и прямым прямой наводкой 93-го года, когда прямой наводкой из танков был расстрелян парламент. Ну, это, как говорится, полбеды. Это преступление, которое, кстати говоря, на Западе предпочли не заметить. Расстрелян парламент, потому что когда русские расстреляли парламент, ладно. Главное, что там демократия у них. Так вот, тут же после расстрела парламента прошло 2 месяца. И 12 декабря, у нас все время Конституция почему-то декабря принимает, я уж путаю даты.
Спешно
была принята гипермонархическая конституция.
Подстроенная под президента.
Она подстроена под принципы абсолютной неограниченной монархии. И с этого момента начался наш бег к сегодняшней нашей ситуации. Просто Ельцин очень медленно и постепенно реализовывал свои полномочия президента, которые не снились даже Людовику XIV, там, самому абсолютному монарху Европы. А Путин, он человек посовременней, поживее, поактивнее, он понял, что так я все могу, и мне ничего за это не будет.
А почему Медведев этого не понял?
А потому что Медведев понял одно, что...
Он же тоже был там.
Потому что он понял одно, что у него задача не сделать резких движений, потому что на этом кресле он благодаря только до тех, он находится только до тех пор, пока вот этот человек, которому благодарен за всю свою жизнь и карьеру, так хочет.
Считаете, амбиции не взыграли?
Не взыграли, нет, не взыграли ни амбиции, да и духу не хватило, да и, может быть, и чего-то еще не хватило. Но совершенно очевидно, что Владимир Владимирович Путин, поняв, что он стал неограниченным, самым неограниченным монархом Европы 21 века, довел это дело до логического конца. Вот и все. Читайте Конституцию, он говорит, правосудие, пусть наши слушатели знают правосудие. Какой, ребят, правосудие у нас может быть? Читайте Конституцию. Вот сидит перед нами светило нашей юридической науки. Вадим, кто назначает председателей верховных и прочих судов, районных и так далее? Кто назначает? Скажи, пожалуйста.
Ну, там президент, другое
но
дело,
выбирает что их парламент?
Нет, там не совсем
утверждает.
Так.
Значит, утверждает парламент.
Значит, председатель Конституционного суда еще недавно, кстати сказать, избирался
самим Конституционным судом,
сейчас по представлению президента.
Верховный суд по президенту, председатель судов регионов республик по предложению президента.
Генеральные судьи назначаются указом президента, то есть в подавляющем большинстве случаев.
А утверждается, Яна, утверждается Советом Федерации, который состоит 50% это прямые представители, а губернаторов, назначаемых президентом, назначенных президентом, и остальные представители большинства, которых мы знаем. То есть фактически исполнительная власть полностью назначает и контролирует весь судейский корпус.
Фактически, да.
Фактически она контролирует
и исполнительную, и законодательную.
Чем занимается наш парламент? Знаете, чем занимается?
И уже почти четвертую власть.
Знаете, чем занимается на самом деле последние 15 лет?
Расскажите.
Садомазохизмом. Это когда он делает больно себе и балдеет от этого. То есть наш парламент все эти годы сокращает себе объем полномочий. Они не хотят никого контролировать, они не хотят никого утверждать, они не хотят никого увольнять, они не хотят никого избирать, они не хотят никого формировать и так далее. То есть наш парламент по команде дрессировщика, сбрасывает себе одно полномочие с другой, превращаясь в безвольную тряпку, которая годна только на одно, подтирать, так сказать, разводы известные. Все. Вот это наша власть. У нас нет парламента, Госдура у нас есть зато. У нас нет суда, потому что суд является канцелярией, обслуживающей власти режим. У нас подавлены СМИ, потому что все СМИ принадлежат, если не друзьям Путина, то людям, которых, так сказать, он формирует.
Я протестую, Радио Свобода не принадлежит.
Радио Свобода имеет такой сегмент, который не опасно. Пусть говорят, знаете, такая передача. Ну, когда пусть говорят, их слушают там 100 тысяч эстетов в лучшем случае. Остальные не слушают. И остальные слушают, если мы сейчас скажем, что Радио Свобода есть гнездо американского империализма и ЦРУ, нам поверят сразу. Вот, поэтому вы-то не опасны. И что бы мы сейчас, Вадим, здесь вам не рассказывали, об этом узнает вот этот, как он, Александр позвонил, говорит, интеллигент себя понимает, фигли вы здесь, диалоги-то ведете.
Идите на баррикады.
А, да, 70% населения, они, ну, как бы так сказать, не в состоянии понять вообще
значит,
ничего,
нам что надо стараться привлекать больше аудитории.
Вот я поэтому и перешел на народный язык, извините за некоторые непарламентские выражения, чтобы исключительно расширить вашу аудиторию до простого понимания сложных вещей.
О народном языке и слушателях. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, есть дозвонившийся.
Алло.
Пожалуйста, говорите, представьтесь.
Здравствуйте, я Наталья из Иркутска. И вот знаете, вот действительно...
Что нам сегодня везет на Иркутск.
Спасибо. Алло, вы слышите меня?
Да, конечно.
Алло, спасибо вам за вашу, конечно, деятельность, за то, что вы настолько не примазались к этой власти. Было бы очень удобно и спокойно сидеть, как многие это делают, да?
Сколько мне предлагали раз это сделать, если бы знали.
Картинку нарисовали красочную, все вот этой структуры. Ну, я это, в общем-то, называю, ну, тоже вот сетевой бизнес такой. Распределение наших, как сказать, налогов, да, с которых я инвалид вообще, да, общество в обществе. У нас все это создавалось для того, чтобы было удобнее, опять-таки, разворовывать деньги. И вот еще основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, вы сейчас ее тоже озвучили, что 70% народа, вот мы говорим, надо народ просвещать, чтобы он слушал. Но как он будет просвещаться, народ, если он действительно слушает в основном новости Первого канала и... Эта часть, да, не знает. Он не интересуется интернет-радио. Вот я живу, да, в доме. Абсолютно никто не слушает радиостанции, на которых можно какую-то правду
услышать. Но вы же слушаете.
И как подниматься будет народ? Ну как? Большинство равнодушных, средний возраст, да, люди, создали какой-то бизнес, но мало имеют они немножко, и говорят, да слава Богу, как бы не было хуже, вот понимаете, вот такая постановка вопроса.
Лишь бы не было войны, да?
Вот в том-то проблема, как будет, вот смотрите, у нас в Иркутске ведь большой город, у нас запросто, вот в моем окружении есть учителя, которых можно запросто вывести на митинг за поддержку Путина. Это было. Лишь бы не работать сейчас рабочий день. И вот мы их называем бедными бюджетниками. Я очень уважаю учителей. Я сама из семьи, семьи учителей. Мама учитель. Ну, вы понимаете, это запросто можно загрузить учителей. и сказать, вы сегодня не работаете, лезьте на митинги, вот потащитесь.
Ну, спасибо, да, спасибо ваше мнение. В целом мне понятно, мне кажется, что, может быть, люди просто опасаются.
Это очень важный вопрос, важный вопрос. Конечно, у нас менталитет рабов или их прямых потомков. Ну, тысячи лет угнетений, тысячи лет казни, тысячи лет истязаний, крепостного права, иго там, и так далее, они даром не проходят. Конечно, сформировался ущербный менталитет с точки зрения там, демократии, свободы и всего прочего. Ни в одной стране мира невозможно то, что происходит у нас. Просто народ встанет и вышвырнет эту власть к чертовой матери. И будет прав. Вот, понятно, что вот эта забитость нашего народа, она еще подпитывается деградацией образования, это шумышно все делается. Подпитывается жестким отношением к средствам массовой информации. У нас же, понимаете, вот я как-то давал интервью французскому журналу, и был главный редактор, он говорит, господин Гудков, вы извините, у нас все-таки не очень большой тираж. И я говорю, а сколько у вас тираж, простите, не очень большой? Он говорит, мы выходим раз в месяц, у нас тираж 600 тысяч. Я начинаю смеяться. Он говорит, а что, такой смешной тираж? Он говорит, я говорю, вы не представляете, какие у нас тиражи. Я говорю, я вам сейчас назову тиражи лучших газет России, которые выходят. Газета снова стала элитарной. Она когда-то была в 19 веке элитарной, кто умел читать. И стала сейчас. Газета «Коммерсант» выходит тиражом 120 тысяч экземпляров. Независимые газеты, если мне память не изменяет, либо 76, либо 86 тысяч экземпляров. Газета, допустим, перестала выходить в печатном виде. И так далее. Мы берем, если крупные издания, относительно крупные. У нас, по-моему, там «Московский комсомолец» имеет, по-моему, 1,5 миллиона и 1,6. И то это за счет региональных приложений.
Аргументы и факты, наверное, достаточно.
Аргументы и факты. И вот таблоиды, где в основном обсуждается, кто кому в постель залез, кто с кем развелся.
Но это же интереснее. Зачем,
да. Слушайте? Это не интереснее. Зачем? Это целенаправленная политика оболванивания народа. Болванами, дураками управлять легче. Их легче грабить, они все равно ничего не поймут. Поэтому, конечно, сегодня задача какая стоит? Первое, на что мы надеемся, ну, во-первых, на гражданское общество, которое проснулось. Если бы оно не проснулось, можно было бы сваливать из страны.
А может, оно только в Москве проснулось, в Петербурге?
Нет, оно проснулось везде, просто требуется сейчас время, чтобы оно оформилось. Оно проснулось. Вторая надежда...
Моя жена из Иркутска.
Почему она проснулась? Да, вот сейчас Иркутск. Смотрите, хотя там у них поздно уже. Сейчас интернет. Его пытаются, там засланные тролли, казачки. Вот я что-нибудь напишу, появляется куча этих пачкунов, я хотел сказать другое слово, которые начинают загаживать ленту своими там комментариями. Тут же, потому что они сидят на накладе, их там по 20, по 30, по 50 человек, пятерками они там заблокированы, и они вот это все пачкают. Но у них не получается, не хватает ни сил, ни возможностей, потому что 45 миллионов уже ежедневно входит в интернет. Пока еще политизированная аудитория не меньшинство в этих 45 миллионов, но это уже все равно миллионы людей.
Заинтересован.
Это вторая надежда, как говорится. Все-таки интернет, он не может быть так жестко отрегулирован и не будет. Уже поздно. Поздно перед боржами, когда отвалилась почка. И третий момент. Третий момент, это все-таки уже сама власть деградирует, сами процессы в стране настраивают против власти все больше и больше людей. То есть каждый день страна производит сотни, тысячи и десятки тысяч недовольных, и даже своих оппонентов, и даже врагов. А есть философский закон, я не знаю, проходили вы, как человек более молодой, а мы проходили философский закон, который работает как часы. Это закон перехода количества в качество. И вот это количество оппонентов власти постоянно растет, и оно даст обязательно другое качество борьбы с этой властью. Поэтому власть, по большому счету, она обречена. Это мое опять оценочное суждение, пойти бы на переговоры, запустить процесс политических реформ.
Вроде как-то начали, заговорили.
Знаете, помните песни? Кто-то кое-где у нас порой. Вот кто-то кое-где у нас порой говорит о каких-то переговорах. Никаких переговоров нет. Более того, позиция, я не буду называть фамилию, хотя мог бы, должностных лиц государства. Они говорят, а кто вы такие, Ген? Обращаясь ко мне. На ты. И я на ты. На ты, мы друзья. Гена, кто вы такие? А, ну, 100 тысяч у вас вышло, да? Да за нами миллионы. Да где ваши миллионы? Где эти ваши миллионы? Я говорю, ребята, вы чокнули совсем. Выйдет миллион, все, это будет революция. Кто вас будет спрашивать, каким маршрутом идти, когда начинать, когда заканчивать? 200 тысяч в Кремль, 200 тысяч на Думу, 300 тысяч в правительство и еще 400 тысяч на всякий случай на страховку.
Это вот. Не план, я специально
говорю.
Нет,
я просто объясняю, что нельзя допускать, что вышел миллион. Я им говорю, это вот ставьте свечку, молитесь Господу Богу, чтобы миллион не вышел. Когда выйдет миллион,
знаете,
вы даже убежать не успеете. А если успеете, вас все равно достанут. Понимаете? Поэтому лучше давайте договоримся о реформах, но не с Гудковым лично, а с протестным движением, с оппозицией. И тогда мы можем найти какой-то алгоритм действий, который не доведет страну до катастрофы. Нет, отвечают они, вы никто, звать вас никак, плевать нас хотели. Мы самые мудрые, мы самые честные, мы самые смелые, мы все контролируем, и ни хрена у вас ничего не получится. Отвечают мне в ответ там в известных кабинетах. Ну что ж, я всегда, когда мне задают часто вопрос. Геннадий Леонидович, а они там что, вверху не понимают? Я говорю, ребята, вот смотрите,
вероятно,
вы же историю проходили в школе? Да, проходили. Ну, давайте вспомним там с египетских фараонов и пирамид до наших дней. Перевороты были? Были. Революции были? Были. Бунты были? Были. Гражданские войны были? Были. Восстания рабов были? Были. Они что, там не понимали, что может быть бунт, восстание рабов, революция, гражданская война? Они там не понимали? Я вам отвечаю, конечно, не понимают.
Рассчитывали
и самое страшное, когда власть теряет адекватность. Она не чует страны, она не чует народа, она не чует рисков. Она не понимает, какие процессы. Они говорят, да мы с вами, да мне сейчас звонит, там, да я там губернатора построил. Он там. Они думают, что они Господа Бога за бороду поймали. Они не понимают, что они теряют контроль над страной.
И над ситуацией. Вадим Ильич, вы
все,
известны...
молчу, пусть говорит Вадим.
Вы известны как адвокат, который защищает, скажем так, оппозиционных политиков. Вы представляете интересы вот, Геннадия Владимировича Гудкова, Бориса Немцова. Скажите, вы...
Ильи Яшина
и многих других. Когда вы приходите в суд... Вы же это пытаетесь решать законно, а не полюбовно. Когда вы приходите в суд...
Да, полюбовно с нами никто, собственно, и не будет разговаривать. Я вообще хочу предостеречь многих людей, которые пытаются... Кстати, не только по политическим делам, знаете, договориться. Вот понимаете, с того момента, когда, ну, например, уголовное дело уже как-то развито в какой-то стадии, то попытки договориться со следствием, с судом, они, ну, либо могут плохо закончиться, либо...
Ни к чему не приведут.
И уж точно это 100% по политическим делам, потому что просто никто не даст судье или следователю договариваться по этим делам. Это совершенно однозначно, это понятно все.
Но, тем не менее, вот я задаюсь таким вопросом, а вы еще не устали от этого всего? Ну вот вы не верите, точнее, Геннадий Владимирович не верит уже в справедливость российского правосудия, в его независимость и адекватность. Но вы из раза в раз идете в суды, обжалуете какие-то действия, бездействия органов власти. Сейчас наверняка будете обжаловать вот это вот решение Верховного суда Российской Федерации. Вы не устали от этого?
Вы знаете, конечно, определенную усталость есть. Кстати, вот вчера я ее очень отчетливо почувствовал, потому что были разбиты все конкретные аргументы. Когда мы шли в суд, мы еще думали, может быть, мало, вдруг они что-то попытаются найти. Вообще ничего. Просто ничего. Ноль. Судья говорит, да, принимаю ваше заявление о подложности данного доказательства, представьте другие доказательства.
Говорит вашим оппонентам.
Говорит вашим оппонентам.
Журналисты это слышат.
Те не предоставляют ничего. Ну, потому что это чисто процессуальная норма. 186-я статья ГПК, которую, в общем-то, все, кто ходит по судам, должны знать.
Если ваша денежка с дырочки, предоставьте
какие-то доказательства. Тем не менее, и вот выносит такое решение, ну, подождем мотивировку, я думаю, что Геннадий Владимирович прав, действительно, скорее всего, там будет что-то переписано из аргументов наших оппонентов. Но, с другой стороны, понимаете, напомню, опять же, тот же самый старый анекдот, что если хочешь что-то выиграть, ну, хотя бы купи лотерейный билет, да, нужно, все-таки нужно постоянно добиваться, капля камень долбит. В конце концов, удается добиться каких-то локальных побед. Ну, например, в том же самом Конституционном суде, при всей достаточной мракобесности, опять же, мое оценочное мнение, постановления, но Конституционный суд сказал четко, что можно быть акционером, можно быть соучредителем. Нельзя там принимать участие в каких-то активных действиях. И так далее. То есть, даже вот эта политика и тактика малых побед, потому что если мы совсем не обратимся, то они скажут другое. Ну, вот Жгутков. Вот его выгнали, а он совсем согласен. Вот вынесли решение по первой инстанции,
его
не обжал.
Так мы хотя бы
до Европейского суда.
Значит, ему стыдно.
Совершенно верно. Значит, ему стыдно. Вот. Для того, чтобы не давать этого аргумента и все-таки пытаться создать новую действительность в легальном поле, Хотя, конечно, вы правы. На самом деле все вот эти, мягко сказать, странные, сомнительные с точки зрения правосудия решения, они выталкивают нас именно и народ за пределы легально. Но надо пытаться работать на этом пятачке, чтобы создавать все-таки новую действительность и пытаться добиться правосудия.
Вот так незаметно час и пролетел. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Те, кто смотрел нас, ведет трансляции на сайте, тоже уже могут разочарованно от окончания передачи отходить от мониторов. Я вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были бывший депутат по версии парламентского большинства Государственной Думы Геннадий Гудков и адвокат Вадим Прохоров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт www.svoboda.org.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 850, 11 995 и 15 130.